вечер. День Победы, как поется в песне. Как он был для нас далек, как костре
подошел. Что ты там показываешь?
И на 9 мая вот этого года празднование Дня Победы, естественно, проводилось среди русской общины, и в центре всех этих событий было наше посольство российское, куда и стеклись ветераны для празднования и для взаимных поздравлений. Естественно, посольству нужна была музыка, и один из организаторов, Ольга Балаклеец, пианистка, обратилась ко мне с просьбой составить кассету военных песен, потому что в моей коллекции всякого там много. Но она мне тогда рассказала, что специально для этого события композитору нашему русскому, который живет, бывшему россиянину, который живет в Германии, была заказана специальная фантазия на тему Великой Отечественной войны, которая вовремя, специальным быстрым самолетом была доставлена в Лондон и вовремя проиграна. Фантазия на тему песен о великом дне, которую мы включили в эфир исключительно для Олега Владимировича, который настоящий ветеран войны, но по известным идеологическим соображениям в российское посольство на этот вечер он не пошел.
Ну, а я был посольство, что на этот вечер нет. Совершенно случайно.
Теперь, господа,
вечер никак нет.
Все это произошло 9 мая, сегодня у нас на дворе конец июня, и вслед за этими записями в Лондон по специальному нашему приглашению, по специальному билету из Германии, из далекой, в ближний Лондон, приехали муж и жена. Прошу любить и жаловать. Феликс, Любовь, Наталья.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Нам очень приятно сейчас в студии BBC так уютно и смущающе сомкнуть замечательные бокалы с красным вином за День Победы, за то, что мы можем сегодня вечером беседовать с вами. И
что вам сказали ветераны по поводу фокстрота Риорита, которые они почтительно включили в тему песен?
Вы знаете, я думаю, что разговор с ветеранами мне еще предстоит с глазу на глаз, откровенно и без обиняков. На самом деле, Риорита, на наш взгляд, я говорю на наш не случайно, потому что мы с женой работаем чаще всего в паре, и над этой фантазией мы тоже думали вдвоем. Риорита — это как раз та самая путевка во время, которая выводит слушателя на самую, что ни на есть, откровенную правду. Правду о том, что было до войны и что было после войны. Поэтому Риорита в данном случае идет красной нитью, ведь нашим радиослушателям мы прокрутили самый маленький отрывок из этой фантазии, самый конечный отрывок. На самом деле фантазия начинается с Риориты, и Риоритой заканчивается, потому что наши воины, наши дедушки и бабушки танцевали в ночь с 21 на 22 июня. Как известно, 22 июня было воскресенье, поэтому в субботу вечером все были на танцплощадках и танцевали именно Риориту. А на следующее утро со звуками этой Риориты они побежали в военкомат. И когда они вернулись, то на двух ногах, то на одной. Они вернулись на танцплощадку, и звучала все та же Риорита. Поэтому именно этот фокстрот я включил в фантазию, в общем, скажем так, с особым удовольствием.
Вашу судьбу можно в каком-то плане просуммировать плакатом, который мне прислали из России. «Привет защитникам Пскова от немецко-фашистских захватчиков». Написано на этом плакате. Вы угодили в самое логово.
Вы живете сейчас в Германии, откуда вы приехали?
Совершенно верно. Что касается защиты России от немецко-фашистских захватчиков, то, не покривя душой, можно сказать действительно, что, живя среди немцев, и живя не только как человек, но и работая по своей профессии, а мы с женой музыканты, безусловно, нам постоянно приходится доказывать нашим согражданам, нашим немецким согражданам о том, что все, что русское, это не означает автоматически плохое. И последние годы нашей жизни, они являются ярким примером того, что на деле, на самом деле, можно доказать своим личным примером то, что русское не только не хуже, но и гораздо лучше немецкого в каких-то определенных вещах.
А вот музыкальная система образования, она российская, потому что когда говорят о российской системе музыкальной подготовки, говорят, старомодная, такая хорошая немецкая система, сравнивают ее с
немецкой. Немецкая система является, скажем так, одним из характеризующих факторов системы советской только потому, что у ее истоков стояли немцы. А именно Генри Густавович Нигаус, знаменитейший русский немец, который является одним из основоположников российской, тогда еще советской исполнительской фортепианной школы. На самом деле, что касается сравнения систем образования, безусловно, сравнивать их можно и нужно, а по нам, по русским музыкантам, живущим в Германии, это сравнение, безусловно, проезжается каждый день. Мы вольно или невольно сравниваем. Но в каждой из этих систем есть свое хорошее. И именно об этом я хотела сказать, потому что недостатки все знают. Важно перечислить достоинства, а достоинств два. Русская система хороша тем, что она заставляет человека идти к цели. Она человека держит в железных тисках. Ребенку с детства говорится, занимайся, иначе ты будешь плохим. Ребенок стремится к тому, чтобы достичь высот. Что же касается немецкой системы, то в немецкой системе есть строжайшее разграничение. Я булочник или токарь, или автослесарь, или медицинская сестра. Музыку люблю безумно, но никогда не буду играть в симфоническом оркестре. Поэтому я учусь музыке для того, чтобы развивать свой интеллект. Это первая стезя. Вторая стезя – я профессионал. Я хочу играть в симфоническом оркестре. Я мечтаю записываться в студии. Поэтому я буду сидеть ночами, а за моей дверью не будет стоять мама или папа с палкой. Потому что это мое личное желание, это мой личный выбор. И этим хороша немецкая система. Она дает человеку выбор. Хочешь – будь любителем, хочешь – будь профессионалом. Но тогда не спи ночами, сыгрывай пальцы до мозолей. Иди вперед, и ты получишь то, чего ты заслужил.
Известно, что сейчас есть мировой недостаток, скажем, компьютерных программистов. И любому русскому там или чувашу, кем бы он ни был, если у него есть компьютерный достаточный, так сказать, уровень образования и умений, его возьмут на работу. Но музыканту пробиваться за границу исключительно сложно, потому что музыка завязывается в некий национальный стереотип. Мы выросли все из одной кадушки, немцы выросли из другой. И мы со своей музыкой, со своим фикусом там совершенно не подходим под эту рощу.
А в Германии жутко охотно брали русских музыкантов всегда, вот с 70-х годов, когда мы выехали.
Как раз масса российских людей поехала именно в Германию, потому что там масса оркестров, в каждом городе оркестров, в каждом городе опера. Ну, и их брали с большим-большим удовольствием.
Но вы ведь не симфонического плана музыканты, потому что вы как бы в граничном таком поле действуете. В частности, вот я это все веду к тому, что вы среди многих ваших жанров есть жанр музыкальной сказки, которую вы сами придумывали и сами разрабатываете.
Совершенно верно.
Мне вообще кажется, что с детскими писателями там еще как-то разобрались. Есть писатели и в Англии, и в Германии. Но как у нас раньше в Советском Старом Союзе, когда были дворцы пионеров, когда была целая индустрия, направленная на воспитание подрастающего поколения, и композиторы работали, и мультипликаторы, и так далее. Скажем, здесь, в Англии, у нас совершенно точно этого нет. Есть какие-то люди отдельные, что-то делают. Но направленного и пакетного такого производства нет. И вот вы, видимо, нашли, может быть, удачную нишу в Германии, потому что музыкальных сказок для детей в больших количествах явно там никто не пишет.
Совершенно верно. Для нас это было открытием, когда мы обнаружили, что музыкальных сказок не так много, а так как в 96-м году у нас родился сын, а в 98-м дочка, то детская тема пришла в наш дом сама собой. И именно в этой связи нас сподвигла сама жизнь к созданию чего-то для детей. А так как у нас в доме были детские книги, и детские книги и послужили толчком для создания этой продукции, мы ею изменились.
Мы сейчас хотим поиграть два примера ваших сказок. Если, господа, те, кто нас слушает сейчас, у вас дети есть в доме, подтащите их поближе к приемнику. А взрослым циникам, зачерствевшим душой, которые уже сказку совершенно не могут принять в силу своей внутренней жесткости, вы можете пока отойти, перекурить или налить себе чайку.
Ида-ида.
Самый лучший лес. Что ж хочешь там найдешь, куда хочешь в нем пойдешь. Березовый лес, там каждый соберется две корзиночки чудес. Березовый лес, там каждый наберется две корзиночки чудес. Летом ягоды, грибочки, по весне большие почки. А зимой не умыкай, а осенью все запасай. Березовый лес, там каждый наберет себе корзиночку чудес. Березовый лес, там каждый наберет себе корзиночку чудес.
Совет вам со своим материалом проходить не надо, потому что ваши дети вам тут же свое мнение абсолютно честно, понятия притворяться не умеют, свое мнение вам и скажут. Вот. И если что-то ребенка не цепляет, он просто повернется и уйдет. Вы свой материал на детях, естественно, пропотали, да?
Конечно, наши дети — это самые первые и, наверное, самые суровые, такие строгие слушатели нашего материала. И когда наш сын, а ему 4 года исполняется на днях, начинает цитировать наши сказки наизусть, не только петь песни, но и прозу цитировать, да, то нас, конечно, это не только забавляет, но и нам чисто и родительские, и профессионально нам очень приятно.
Но здесь нет такого стрельного эффекта попугая, что вы писали эту музыку, столько раз повторяли,
она просто космосом проникла в ребенка, и у него запечатлелось в голове.
Нет, на самом деле он повторяет очень выборочно, поэтому можно сказать, что это попугая.
Отлично.
Но эта сказка «Береза в лес» — это о чем?
Сказка о зайчонке синей фарточек. Причем сказка многосерийная, то есть у него много приключений.
Кто сценарист из вас двоих?
Сценарист я, а автор текстов — Светлана Львовна Волкова.
Она тоже где-то в Германии живет?
Нет, она не живет в Германии, по нашим сведениям. Мы даже не знаем, где она живет.
Вы пользуетесь печатными кем-то?
Мы пользуемся печатными материалами, да. И они выходят только на государственных радиостанциях. Мы пока не занимаемся коммерческой продажей этих материалов.
Сказки эти где-то сейчас уже транслируются?
Эти сказки транслируются.
Где? В Берлине где-то? В Берлине. В Берлине что это? Радио для русскоязычной...
Совершенно верно. Это радиостанция «Свободный Берлин», которая каждый день по 20 минут транслирует русскую тему на русском языке для немецких жителей, русскоговорящих из бывшего Советского Союза.
В каждой сказке должна быть какая-то теплая идея, которая вдруг ребенку придется по душе и по сердцу.
Ну, кроме того, что лошадка крикнула слово «шоколадка»,
откуда взялась идея того, что шоколадная лошадка, и лошадка, которая шоколадками питается, откуда это все взялось и как это было разработано?
Это все та же идея Светланы Львовны Волковой, которая была разработана под радиопостановку, под детскую музыкальную сказку. Были дописаны стихи, как и в каждой сказке. Дописана музыка, назначены места для музыкального оформления. И в результате получилась вот такая вот радиопостановка.
Правильно, в общем, по длине, сколько вы сказки пишете по формату? Сколько у них длины?
Вы знаете, очень небольшие, потому что сказки предназначены для детей, поэтому самая большая сказка, самая долгая у нас длится 20 минут.
И слушать, наверное.
Да, внимание уже...
У нас есть пример, да? Это песня «Лошадки».
Совершенно верно.
И сказки...
О лошадке, которая ела одни шоколадки.
Наша
Сладостные сны для малышки лошадки, которая ела одни шоколадки. У нас от лошадки во вкусное царство, где нету ни боли, ни зла, ни коварства. Где нету ни боли, ни зла, ни коварства.
Знаете, Люба и Феликс, я принципиальный противник
употребления сахара.
Сам его не ем и другим его есть не советую. И кормить шоколадных детей, в принципе, я считаю лично делом практически варварским. Потому что дети повреждаются на всю оставшуюся жизнь. Но сказка очень убедительная, очень теплая. И поэтому мой вам, так сказать, бесплатный совет. Есть масса из шоколадных фирм крупных, типа Кэтмурис. Если бы вы им послали эту продукцию с письмом, то это могло бы стать острием новой какой-то рекламной кампании, там, направленной на детей. И новые миллионы детей, конечно, с удовольствием стали бы эти шоколадки.
Тем более, что сейчас говорят, что шоколад вовсе даже не вреден, если его мало есть, а полезен.
Да нет.
Что бы вы ни говорили.
Ну, понятно.
На самом деле, мысли такие у нас действительно были, потому что в германо-швейцарском регионе работает крупнейший производитель шоколада фирмы Nestlé. И как бы такие мысли, они нас уже
посещают. А вы как германофил, можете зарифмовать шоколад с лошади хоть как-нибудь по-немецки?
Я буду мучительно об этом думать сейчас.
Меня интересует сейчас другое. Кто пел в этом произведении, которое мы только что сыграли?
Автор музыки и автор стихов, Любовь Модель, пела.
Теперь следующий вопрос, Люба. Откуда у вас точное попадание на ноты?
Знаете, наверное, от Бога все-таки, потому что...
Ну, вы учились этому делу.
Да, естественно, я училась музыке, я закончила музыкальное училище имени Мусоргского. Вот. И после переезда в Германию, из-за того, что было мало возможностей устроиться, работать именно вот по профессии, в музыкальном плане, вот, собственно, я занялась таким, можно сказать, семейным музыкальным творчеством, занялась сказками и прочей музыкальной продукцией.
Не, ну у вас комплексный подряд, потому что... Муж, если что, и с музыкой поможет, с инструментальным оформлением.
Да, аранжировщик.
Аранжировщик и так далее. А дети скажут, что годится, что нет.
Совершенно верно. Мало того, я вспоминаю, как поначалу, когда эта продукция приехала из Ганновера, где она была записана, сын каждый день требовал по нескольку раз ставить ему ту или иную сказку. Причем требовал достаточно приказным голосом.
У вас есть планы как-то это все оформить в студийном исполнении? Потому что мы сейчас слушаем фактически демонстрационные записи, то, что вы сделали дома на своей аппаратуре.
Что касается студийной работы, то студийная работа по сказкам как раз у нас уже завершается, и мы ищем продюсера, который был бы заинтересован донести эту продукцию в соответствующей упаковке для русских детей.
Я просто надеюсь, что и в отечество это попадет, потому что там сейчас в отечество произошло разрушение всех структур, и над детской продукцией сейчас, как я понимаю, работает небольшое число энтузиастов, потому что той направленной, поточной продукции, которая раньше была, не производится. Чтобы закончить разговор о сказках, последняя сказка у нас из «Девочки и остров», которому вы сделали как бы принципиальное открытие, или поэт, или автор текста сделал открытие. В смысле, что остров не обязательно должен стоять на месте. Если ему наскучило в одном месте, то он поплывет и будет искать себя какую-нибудь компанию для развлечения в открытом море.
Остров подумал-подумал и поплыл искать кого-нибудь, кто мог бы поиграть с ним в прятки. Он плыл-плыл и увидел пароход. Пароход большой, толстый и важный. Он пыхтел и дымил, и мчался куда-то на всех парах.
«Не хотите ли вы поиграть со мной в прятки?» Робко предложил остров пароходу.
«Прятки?»
Возмущенно пропыхтел тот.
«Глупый вопрос и глупая игра. Глупая трата времени!»
Пароход кипятился все больше и больше.
«Глупо!»
Пробудил он и умчался на всех парах.
Мы в нашей беседе
с Феликсом и Любовью Модуль сделаем небольшой перерыв
и взглянем на рубрики на сегодняшнее число. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Я должна просить прощения, моя история не совсем британская. Британская в ней только то, что ее источник – это 86-летний Арнольд Хорвелл, бывший британский офицер. Но главное ее действующее лицо – это Марлен Дитрих. Как только теперь рассказал Хорвелл, у Дитрих была старшая сестра, Элизабет. И вот существование этой сестры голливудская звезда скрывала в течение почти полувека, вплоть до своей смерти. По очень простой причине. Элизабет работала в нацистском лагере смерти Берген-Бельзен. А Марлен Дитрих, как известно, была ярым врагом гитлеровского режима. В 1937 году она приняла американское гражданство. Геббельс несколько раз пытался убедить ее вернуться в Германию, но безуспешно. И сам Гитлер пытался заманить ее, обещая, что она сможет сниматься в любых фильмах по своему выбору. Тоже безрезультатно. Вместо этого в годы войны Марлен Дитрих регулярно выступала перед войсками союзников, так и поднимая их боевой дух. Так вот, по словам Арнольда Хорвелла, Элизабет со своим мужем Георгом Виллем заведовала столовой при киноклубе, куда немецкие солдаты и офицеры СС приходили отдохнуть и развлечься. Когда британские войска освободили Берген-Бельзен, они быстро услышали о том, что там работала женщина, хваставшаяся, что она сестра знаменитой Марлен Дитрих. Сама Марлен в это время выступала перед американскими частями в Европе, и до нее тоже дошли слухи о том, что Элизабет находится в Берген-Бельзене. Естественно, она захотела разыскать ее. И вот в один прекрасный день она влетела в кабинет Хорвелла. Он до сих пор, ему 86, повторяю, помнит эту встречу во всех подробностях. Я сидел за столом, рассказал он, и вдруг передо мной появилась фантастическая красота женщина в форме американского офицера. Она назвалась капитаном Марлен Дитрих из штаба генерала Амара Брэдли и спросила, нет ли у меня сведения о ее сестре. Хорвелл на своем джипе отвез Марлен в столовую, где Элизабет в тот момент чистила картошку. Сестры обнялись, расцеловались. По словам Хорвелла, встреча была чрезвычайно трогательная. И Хорвелл описал все это в письмах жене. Эти письма, кстати, хранятся сейчас в Имперском военном музее в Лондоне. Позднее Марлен Дитрих упорно отрицала, что у нее была сестра. Она утверждала, что была единственным ребенком в семье, и ее биографы всегда принимали ее слова на веру. А теперь вся эта история всплыла благодаря публикации рассказа Хорвелла в немецком журнале «Шпигель». Оказывается, после встречи в лагере Марлен некоторое время пыталась выдавать сестру не за активного пособника, а за жертву нацистского режима. Более того, она обратилась к работавшим в Берген-Бельзене британцам с просьбой не упоминать в прессе об этом родстве. Но вскоре после войны Марлен пришлось изменить тактику, потому что Элизабет даже не пыталась скрывать свое восхищение Гитлером и любила говорить о нравственной порядочности нацистов. Марлен Дитрих, вероятно, действительно было ужасно стыдно, что у нее вот такая сестра. К тому же, она не могла не понимать, как вся эта история скажется на ее репутации. Так что она начисто вычеркнула Элизабет из своей официальной, так сказать, биографии. Но Шпигель утверждает, что время от времени сестры все-таки тайно встречались. Элизабет продолжала жить в Бельзене, где она и скончалась в 1973 году. Марлен Дитрих пережила ее надолго. Она умерла в 1992 году.
Все-таки антифашистское дело берет.
Очень интересная история.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
24 июня 1920 года, 80 лет назад, сформирована Чувашская автономная область. В апреле 25 года она стала автономной республикой. Очень был бы рад, если бы в Чебоксарах, Цивильске, Канаше, Шумерле, Алатыре услышали наши поздравления и пожелания всего самого лучшего. 24 июня 1945 года, 55 лет назад, и через полтора месяца после окончания войны, в Москве состоялся пышный парад Победы. Все было странно в этом параде. И его долгая отсрочка. И тот факт, что парад принимал не главнокомандующий Сталин, что было не только его правом, но и обязанностью, а маршал Жуков. Командовал парадом маршал Рокоссовский. Сам День Победы в мае, вот о котором мы вначале говорили, он после этого вообще не отмечался. До 1965 года это был обыкновенный рабочий день. Сегодня прямо-таки главный праздник. О причинах всего этого интересно написано в книге Виктора Суворова «Последняя республика». Очень советую прочесть. 25 июня 1950 года, 50 лет назад,
войска Северной Кореи, вооруженные советской техникой, поддержанные советскими летчиками и военными специалистами, вторглись в Южную Корею и быстро захватили почти всю ее территорию. Против агрессора выступили войска ООН во главе с американским командующим генералом Дугласом МакАртуром. С исключительной храбростью сражались в Корее британские, австралийские, турецкие солдаты. МакАртур провел беспримерную высадку в Инчоне и погнал агрессоров на север. Когда войска ООН захватили Пхеньян и были недалеко от реки Алудзян, отделяющей Корею от Китая, Мао Цзэдун бросил туда миллион так называемых добровольцев. Назревала угроза атомной войны, а Советский Союз тогда ядерного оружия еще не имел, и Сталин понял, нужно вести переговоры. Так появилась демилитаризованная зона поперек корейского полуострова в Панмунджоме. Я был там. Это мрачное, тревожное место. Перемирие длится 50 лет. Мир не заключен. Лишь теперь, после встречи президентов РОК и КНДР, как официально именуется Южная и Северная Корея, что-то сдвинулось с мертвой точки. В войне погибли 9 миллионов корейцев, 54 тысячи американцев и неизвестное число советских военнослужащих. 22 советским летчикам, участвовавшим в войне на стороне Севера, присвоено звание Героя Советского Союза, без указания, за что именно. Почти 45 лет подряд советская пропаганда нагло утверждала, что войну начали американцы и Южная Корея. И борзописцы старались. Была, например, книга презренного Чайковского «Хван Чер стоит на посту». Там у него аж директор ЦРУ Ален Талес является в Южную Корею накануне якобы вторжения в Северную. 26 июня 1940 года, 60 лет назад, был издан указ президиума Верховного Совета СССР о переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную неделю, о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений и укреплении трудовой дисциплины. До этого, с самого 17 года, официальный рабочий день был 7-часовым. И все коммунисты мира твердили о счастливой стране, где работают только 7 часов в день и каждый пятый день отдыхают. Да, названия дней недели были забыты, введена пятидневка. Ходили шутки типа «день работал три больной, а на пятый выходной». Потом, в середине 30-х годов, перешли на шестидневку. Указ от 26 июня вернул понедельники до вторники, и день стал 8-часовым. Но это мелочь по сравнению с остальным содержанием указа. Он ведь одним махом восстановил в стране крепостничество. Уходить с работы было нельзя. Тебя могли перевести куда угодно. Если отказывался идти или ехать, подсудить. Ты что-то отказывался. Если прогуливал день или опаздывал на работу больше, чем на 20 минут, тоже под суд. Быстрый суд. Даже без участия двух заседателей, один судья. И либо принуд работы с вычитанием до 30% зарплаты, либо тюрьма или лагерь до 4 месяцев. Указ от 26 июня был точным признаком подготовки Советского Союза к войне. Беда только в том, что и после войны, до самой смерти Сталина, этот жуткий указ не отменили. Позволю себе отвлечься, я когда сидел в лагерях, а я сел туда в 47-м году, этих указников еще было много. И первый раз это у меня было совершенно жуткое ощущение. Я приехал в лагерь, меня привезли в лагерь, и вдруг бежит человек по зоне и кричит: «Ребят, смертников привезли».
Кого? Смертников? Ну что это за лагерь,
который смертников возят? Смертников, как известно, расстреливают в тюрьмах. И я, значит, никак не мог понять, в конце концов, у кого-то отошел. Это эти указники, двухмесячные, трехмесячные, знаете, срок-то такой, от 2 до 4 месяцев на параше можно посидеть. Значит, они очень этим расстроены, поэтому их прозвали смертниками. Действительно. Эти люди были в жутком настроении, гораздо хуже нас, у которых сроки измерялись иногда двузначными цифрами. Они совершенно ходили как потери. Ну, вы представьте себе. Вот сегодня вы старший экономист, я не знаю, какой-то все у вас хорошо, и послужной список в порядке. У вас не позвонил будильник, вы опоздали на 20 минут. Вас раз в охапку, под арест, к судье. 2 месяца, 3 месяца. И как проваливаетесь сквозь, знаете, сквозь зеленую дверь у Уэллса. Совершенно в другой мир. Вас сразу привозят куда-то, бог знает куда. Где ходят мрачные люди с зелеными лицами, на всякие обращения отвечают очень неприличными словами, заставляют работать и так далее. Это очень страшно. Для человека это очень страшно. Вот это мне запомнилось об этом указе. Указ, между прочим, отменили только после смерти Сталина.
И все мое детство прошло под тенью этого указа, кстати, потому что я была совсем маленькая, и мама детского сада не было, не прочего, и мама меня возила с собой на работу. И каждое утро она была совершенно зеленого цвета и даже оттащила меня, мчалась к трамваю, в общем, падали, там спотыкались, знаешь что. Я никак не могла понять, почему она так боится. Потом,
ну, много лет спустя
я поняла. Утро за утром.
26 июня. 1945 года, 55 лет назад, на международной конференции в Сан-Франциско, 50 государств подписали Хартию Организации Объединенных Наций. Сегодня ООН объединяет 188 стран мира. 27 июня 1945 года, 55 лет назад, Сталину присвоили звание генералиссимуса, звание Героя Советского Союза и наградили вторым орденом Победы. Один у него уже был. Как эти все диктаторы любили погремушки. Ну ладно, Сталин был всю войну главнокомандующим, получил героя, хорошо. Но начальник политотдела его 18-й армии был к концу жизни четырехкратным героем Советского Союза. Помните имя этого славного победоносного полководца? Если нет, то напомню. Леонид Ильич Брежнев. 28 июня 1940 года, 60 лет назад, Советский Союз оккупировал Бессарабию и Северную Буковину. Тем самым, как видно из опубликованных теперь документов, Сталин захватил на юге больше, чем было договорено с Германией в 1939 году. Именно тогда Гитлер понял, что нависла страшная угроза. Советский Союз мог отрезать румынскую нефть, без которой Германия воевать не могла бы. И отдал приказ готовить план Барбаросса в отношении на России.
Спасибо, Леонид Павлович. Мы возвращаемся к беседе с Феликсом и Любой Модель, супружеской парой, которая занимается многими вещами, в основном в области музыки. И, как сказал поэт Маяковский, я композитор, тема интересен.
А в это время остров потерялся. Там, где должен был находиться остров так-то, нет никакого острова. Когда теряют какие-нибудь вещи, или собаку, или котенка, то помещают объявление в газете. Когда теряют остров, сообщают ученым.
Пришли к ученым и говорят.
Острова так-то нет на месте.
Ой!
Испугался первый ученый.
Куда же он делся? Ведь если острова так-то нет на месте, то тогда на всех учебниках и на всех картах ошибка.
Географическая ошибка.
Уточнил второй ученый.
Непростительная ошибка.
Добавил третий.
Я вас умоляю.
Немедленно научный свидетель.
Добудьте пропажу
острова, идетич.
Это что было за отрывок? Пропажа острова.
Да.
И голоса вы все читали.
Остров пропал. Да, действительно, ведь сказки это наше семейное дело. Но авторский текст и наши радиослушатели наверняка уже обратили на это внимание. Читаю не я.
Нет?
Итак, сказка «Девочка и остров» это первая сказка из цикла, в котором на сегодняшний момент времени 7, а написано новых уже 6. Итого 13 сказок. Итак, «Девочка и остров» — первая сказка, в которой мы нарушили семейную традицию. Мы пригласили еще одного участника.
Я собирался было сказать, что есть единственная вещь, которую нельзя подделать, нельзя ее сделать со стороны. Еврейский акцент чувашу никогда не изобразить убедительно.
Я родился дичувашом, поэтому мне удалось это сделать. На самом деле, ведь ученых трое. Ну скажите мне, где вы видели научно-исследовательский институт географии, где бы не работал хотя бы один еврей?
Ну да, но есть евреи типа Пастернака, которые по-русски говорят лучше нас с вами.
Совершенно верно. И это... еще и лишнее доказательство того, что отношение к русскому языку, где бы ты ни был, должно оставаться святым. Именно поэтому сказки, которые мы написали сейчас и продолжаем дальше писать, мы пишем на русском языке, хотя у нас есть очень серьезное движение вперед в этом вопросе. Нам поступила заявка на то, чтобы сделать эти сказки и в немецком варианте для гамбургской студии мультипликации, где сейчас снимается мультфильм, пилотный мультфильм по сказке.
А потому что вы упомянули мультфильм, потому что теория перевода, вот тут мы все переводом вынужденно занимаемся и по работе, и кто халтурит там в технической области. Но, в принципе, как бы в кругах переводчиков есть такое мнение, что если текст можно представить в виде картинок, то этот текст переводной, его можно перевести.
Совершенно
верно. А если начинаются игры с языком, то тут уже дело намного сложнее.
Да, безусловно. Работа очень сложная, и в этой работе задействованы два человека. Первый человек переводит тексты с русского на немецкий, и это наша бабушка Евгения Дмитриевна Артюгина, которая сейчас сидит дома с нашими детьми. Да. Вот. Она делает самую сложную, кропотливую черновую
работу. Откуда у нее такой немецкий?
Ученый, кандидат химических наук, привыкла работать над всем. И, приехав в Германию в конце 95-го года, вот сейчас, к 2000-му, освоила язык настолько, что делала литературный перевод.
Ну, на немецкий.
На немецкий.
Называется «Всеядность российской интеллигенции».
Совершенно справедливо, живучий тому пример. Вторая стадия – это стадия литературного перевода стихов. Наши тексты отправляются в Ганновер к немецкому журналисту Йоргу Шраберу, который является нашим самым активным партнером в записи этих сказок на ганноверской радиостанции «Флора». И Йорг Шрабер – самый блестящий пример того, как немецкая публика содействует изготовлению русской продукции. Как раз возвращаясь к теме нашего разговора об обороне от немцев. Так вот, в данном случае Йорг Шрабер – это пример тому, как на такой благородной ниве, как создание русской продукции для детей, именно в Германии немецкий журналист переводит на немецкий язык русские стихи.
В условиях нынешней российской бедноты и невыплаты зарплаты за 8 месяцев и повседневной такой тягучей нищеты, так трудно возникает вопрос, как вы сводите концы с концами в далекой Германии, занимаясь легкими интеллектуальными проектами?
Легкие интеллектуальные проекты дают силы жить. И самое главное, что легкие интеллектуальные проекты дают возможность самовыражаться. А для нас, во всяком случае, для меня и для Любы, возможность самовыражаться в творчестве, но это достаточно естественная вещь, без которой мы жить не можем. А что касается концов с концами, то ваш покорный слуга преподает музыку, потому что образование, оно не проходит. И поэтому, возглавляя с недавних пор музыкальную школу, мне удается реализовывать себя и на педагогической, и на административной ниве. Ну, а дома, естественно, жена и дети, поэтому родительские...
Вы учите на каком языке?
На немецком, безусловно. И теорию музыки, и фортепиано, и киборд я преподаю только на немецком.
Я сегодня днем встречался с музыкантом, который здесь преподает в школу, класс гитары ведет. Я его спросил... Скажи мне, друг, как мы сольфеджио по-английски? Я уже тут 20 лет живу, выяснить не могу. Он долго чесал голову и говорит,
у них такого знала нет.
Сольфа какая-то есть. Следующий у нас роман с Любой невыразимая печаль. На стихи Мандельштама.
Кратко об этом. Я знаю, что это ваш голос.
Да, это я сама исполняю. И моя музыка, аранжировка моего мужа и его исполнение фортепианного аккомпанемента.
Когда вы пишете романс, это что, крик души или что-то невыраженное из, так сказать, подкорки российской? Или вы конкретно имеете в виду аудиторию в Германии, которая в это будет слушать?
Вы знаете, скорее всего, я это делаю для себя и для тех людей, которые, несмотря на изменяющееся время, на изменяющиеся нравы, все равно хотят соблюсти в себя какой-то, может быть, горящий чистый огонек, какое-то такое пламя, которое, мне кажется, сейчас во многом утеряно. Немножечко романтики, немножечко сентиментальности, немножечко внимания к окружающему нас миру и восхищения им. Потому что как бы ни была тяжела наша жизнь, в ней все равно очень много приятных и красивых моментов.
Yeah.
Небольшой курс вокала.
То есть вам подали технику подхода к этому делу. Я не случайно спрашиваю, я тут из дома на железнодорожной станции хожу по большому такому пустырю, по пампасам. И местный народ, собачники, от меня уже шарахаются, потому что я пою все время. У меня там есть свои как бы идеалы, но после вот приблизительно полутора лет домашнего пения я заметил, что начал появляться голос. Круглота и было, да, в тесситура, во всех диапазонах. Поэтому после прослушивания этой песни я представил вас на сцене. Жена стоит в панбархатном платье, а муж в смокинге с бабочкой лихо на рояле аккомпанирует. И все это очень может выглядеть достойно и убедительно на культурных вечерах в Германии.
Безусловно, такое замечание нам очень приятно и лестно. Но на самом деле наши произведения помогают нам создавать другие люди. И не только создавать, но и воплощать. И поэтому я не могу сейчас не упомянуть о том, что следующую песню, которую мы хотим представить нашим радиослушателям, нам помогала записывать солистка Наташа Блюм, живущая в германском городе Билефельде. Безусловно, музыкант по профессии, который поет с большим удовольствием. И песня эта посвящена мыслям о человечестве, безусловно, продиктованным сегодняшней порой вступлением в 21 век.
Но музыка ваша, а слова чьи?
А слова? Слова мои. Любаши мод.
Значит, тогда вы просто скажите, музыка моя, слова?
Ветром в обнимку летели они, но ветры куда-то их прочь несли. Летали все люди и пели в лучах, а мы поползли утонув в мелочах. Нам трудно и лень даже просто ходить. Нам прекрасные крылья растут. Давай вместе вместе учиться летать. И пусть все слова наши крылья. Давай друг с другом и средства обнимем. Thank you.
Это летающие люди.
Да, и самое главное, что мне бы хотелось сказать, это то, что к тем людям, которые нам помогали и помогают, и надеюсь, будут помогать создавать и исполнять нашу продукцию, принадлежат также наш большой друг Ярослав Кудлыч, которого радиослушатели слышали исполняющим сказку о девочке и острове. Отдельное ему спасибо и наша большая надежда на то, что наша совместная работа еще сможет в будущем порадовать наших радиослушателей. И замечательная солистка сопрано, ленинградка, живущая в городе Коблинце, наша соседка Зинаида Лизбанова, которая исполняет песню о России, отрывок из которой мы хотим в заключение предоставить.
Ну, вы, батенька, замахнулись, там тема такая довольно мощная о России.
Безусловно.
Из глубины германских рут о России.
Совершенно справедливо. Потому что, проживав 8 лет в Германии, я пришел к глубочайшему убеждению, что если и может русский человек быть ценен и интересен, где бы он ни жил, в земле богов, в Калахаре, в Сахаре, на Северном полюсе или в Техасских степях, он интересен только тем, что он русский, что у него есть русская душа, то, что он несет с собой национальные традиции той страны, в которой он жил, а именно нашего огромного многонационального бывшего Советского
Союза. Короткий тост по-немецки. Мы прощаемся песней о России, господа, и встретимся с вами на том же месте, в тот же час на будущей неделе. Благодарим гостей наших Феликса и Любовь Модель и пожелаем им безопасного пути назад в Германию.
Спасибо, всего хорошего.